Pas moulé aussi, bien sûr. Господи, мы просим, чтобы Ты благословил нас на это занятие. Слава Тебе за все. Аминь.
Аминь.
Братья и сестры, друзья, дорогие. Значит, мы с вами подходим к следующей такой теме, очень важной. И мы сказали о том, что препятствие к изучению Библии является наше непонимание языка, исторического фона, некоторые наши предубеждения, заранее сформированные. И еще вот что важно. Ну, значит, в одном лагере для подростков меня попросили одну тему провести, и я эту тему начал таким образом. Я говорю, я вам сейчас прочитаю один стих из Библии. Этот стих я прочитаю полностью, не выборочно, он, правда, очень короткий, но я прочитаю от начала до конца, а вы растолкуете, что этот стих означает, что... Какая мысль заложена автором в этом стихе? Ведь хорошо. Я читаю. Поэтому умершие во Христе погибли. Такой текст есть. Послание Коринфянам. Пожалуйста, ваше мнение. Ну, они стали думать. Один юноша говорит, молодой человек, ну, мальчик. Я думаю, что умершие во Христе погибли для греха. Ну, хорошая мысль, а что? Хорошая мысль. А кто еще как думает? И вот они все дают разные мысли. Умершие во Христе погибли. Что это значит? Погибли для мира. Погибли там вот так и так. В общем, все по-разному. И вот интересно, вот как вы думаете, что значит умершие во Христе погибли? Сестры, вот на том столе, как вы думаете, что такое умершие во Христе погибли? Как погибли умершие во Христе? Нет, я... Поэтому умершие во Христе погибли. Один в один, без всяких знаков препинания. Вот только сестры с того стола, пожалуйста. То есть погибли со Христом. А что погибли? Что значит? Нет, там написано погибли. Умершие во Христе погибли. За веру погибли. Не, ну а... Ну хорошо. Вы знаете, вот это как раз вот этот текст, он открывает тот тему, к которой я хочу подойти. Друзья, это послание должно быть где-то Коринфянам. Примерно. Да, что там какой-то глава. Я не помню про текст. А? Какая? Не, наверное, не 15. Да. Да, правильно, 15 глава. Смотрите. 18 стих. Поэтому и умершие во Христе погибли. Давайте прочитаем 17 стих. Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. Что, как понять, умершие во Христе погибли? Как это понять?
Если здесь говорится, что если мертвые не воскресают, то как бы...
Да. То есть, если Христос не воскрес, если нет воскресения из мертвых, то тогда умершие во Христе погибли. Все становится понятно?
Да.
Понятно.
Нельзя вырывать
стих. А?
Стих
да. Нельзя вырывать. И вырывать нельзя из чего?
Из контекста.
Вот, друзья, слово, которое я хотел произнести, и слово, которое я хотел, чтобы вы запомнили на всю свою оставшуюся жизнь, это слово «контекст». Друзья, самое-самое-самое важное, что есть только вообще в понимании всего текста Библии, самое важное. Вот если мне сказали, Денис, вот, к сожалению, у нас не будет двухнедельных курсов по герменевтике, герменевтика – это изучение Библии, и у нас даже одного урока не будет, к сожалению, даже 5 минут нету, перед тобой собрались братья, выйди за кафедру и скажи всего одно слово, чтобы братья научились правильно понимать Библию. У тебя только одно слово. И больше этих слов нету. Я выйду, скажу, братья, контекст, и уйду. Два слова, да? Просто так. Контекст.
Братья.
И уйду. Друзья, контекст – это самое-самое-самое важное, что только есть для правильного понимания текста. Человек, не знающий контекста, он никогда не сможет правильно понять текст. Или, по крайней мере, ошибки повышаются до беспредела. Друзья, почему? Давайте представим себе другую картину. Я говорю, он серый. О чем речь? Серый, это что такое? Цвет, еще?
Кличка.
Кличка, правильно. Например, кличка. Имя. Не, ну понятно, кот там, собака, понятно. Вот цвет, кличка, еще что может быть серый?
Человек. Ну,
темный, в смысле, да, такой, знаете. А еще серый может быть, знаете, такой, ну, как бы такой вот невзрачный такой, да, серый. Да. А может, вот он серый, можно сказать, о чем вообще идет речь или нет?
Там, что хочешь, может
быть. Что угодно может быть. Мы должны сказать, а какое у тебя следующее слово, да? Там, он серый кот, например. А, все понятно, допустим, уже лучше становится. Да вот контекст, он определяет слова, смысл слов. Более того, есть такое выражение у лингвистов, которые занимаются вот изучением текстов и так далее, лингвисты. Они говорят, что слово отдельно или отдельное словосочетание, оно вообще не имеет никакого смысла вне контекста. Оно просто не имеет смысла. Можно его говорить как угодно, оно ничего не означает. Поэтому, когда вам кто-то говорит, посмотрите, что написано в Библии, и прочитайте два слова. Эти два слова ничего не означают. И всегда надо смотреть, в каком контексте они сказаны. Потому что умершие во Христе погибли. Это в Библии написано или нет? Написано в Библии. Это правда или нет? Нет. Потому что вырвано из контекста, и смысл переворачивается. А правда, что если бы Христос не воскрес, вот тогда умершие во Христе погибли. Вот это правда. А что умершие во Христе погибли, это неправда, хотя написано в Библии. Потому что мы просто взяли и разорвали. Друзья, когда, может быть, вы знаете, когда писалась Библия, то явно, что апостол Павел, когда писал послание филиппийцам, или фессалоникийцам, или коринфянам, он не писал глава 1, стих 1, да? Он так не писал. Он писал просто письмо. И уже потом, уже через много-много лет, там, по-моему, даже в каком-то веке, Иероним в 3-м, 4-м веке или в 5-м, он разделил на главы по смыслу. И вот эти главы иногда нам очень мешают. Обычно человек читает Библию по главам. Прочитал 5 глав. И, например, он прочитал 5 главу, а 6 главу не стал читать, потому что она на следующий день. А на следующий день стал читать 6 главу и как бы не стал читать 5 главу. Как бы он разорвал. Но иногда бывает так, что мысль плавно переходит с 5 главы в 6, она переходит. А так как она прервалась, то мы как бы прочитали только 5 главу, а 6 главу мы не прочитали, и поэтому мы эту мысль не связали. И напротив, завтра мы читаем 6 главу, как нам кажется, что новая мысль пошла, нам так кажется. Но новая мысль не пошла, она продолжает старую. Что в этом случае делать? Я очень рекомендую, когда вы читаете Библию и заканчиваете на главе, то немножко прочитать несколько стихов дальше и убедиться в том, что мысль дальше не пошла. А на следующий день, когда вы начинаете читать новую главу, чуть-чуть вернитесь к предыдущей главе, хотя бы на несколько стихов, и посмотрите, о чем говорит предыдущая глава, чтобы вам вспомнить мысль и дальше продолжать. Контекст очень важен. Посмотрите, есть такие случаи, я сейчас приведу два случая. Один из кальвинистической практики, один из нашей практики. Когда мы контекст не обращаем внимания, и это может привести к вреду. Например, такая проповедь. Брат выходит за кафедру и говорит, они верующие сидят, это на благовестии. И он говорит, дорогие друзья, все, кто пришел на наше собрание, я хочу призвать вас к покаянию. Вы выходите вперед, склоните колени и кайтесь. Может быть, кто-то из вас думает, что он еще не готов. Может быть, кто-то из вас думает, что еще надо ему какие-то свои дела привести в порядок. Что еще и надо избавиться от каких-то грехов. И потом он придет к Богу. Так думать не надо. В Библии написано, придите ко мне. И написано, если грехи ваши будут как багряные, как снег, убелю. И если будут как пурпур, красные, как волну, убелю. Поэтому приходите и кайтесь. Без условий, без всяких способов, ну, таких, какие есть на самом деле. Ну, хороший призыв, да? Хороший призыв. И действительно написано, придите и рассудим, говорит Господь. И если грехи будут ваши, как багряные, как снег убелю, и если будут, как пурпур, красные, как волны убелю. Друзья, но если вдруг этот человек, который слушал этот стих, придет домой, и вдруг ему подумается открыть книгу пророка Исаии, где написаны вот эти слова, и вдруг он прочитает контекст. Помните, что он там увидит? Не помните? Там написано. Научитесь делать добро. Презирайте вдову, там, я еще не помню дословно, можно найти этот текст. Научитесь делать добро. Там массу делайте хорошего. И тогда придите и рассудим, говорит Господь. И если грехи вас будут как багряные, как снег убелю. Меняется смысл или нет? Очень сильно меняется. Друзья, и я считаю, что этот текст нельзя использовать на благовестие, потому что он обращен не к неверующим людям, которые действительно должны прийти к Богу без всяких условий. Для этих людей есть тексты из Нового Завета, например, Христос сказал: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я вас успокою». Масса других текстов для неверующих людей. Но именно этот текст, он относится не к неверующим, он относится к народу израильскому, уже верующим, которые вдруг вообразили себе, что они могут приходить к Богу за прощением грехов, не исправляя своей жизни. А Бог говорит: не ходите ко мне. Он конкретно говорит: не идите ко мне. Сначала сделайте доброе, сначала вот это все делать, а потом придите, и тогда мы рассудим. И если грехи будут ваши как багряные, как снег убелю, только в том случае, если вы выполните массу-массу условий. Это обращено к народу израильскому. А это обращено к церкви сейчас. Но это совершенно не к неверующим людям. И очень сильное искушение такое взять этот текст, использовать на благовестие для неверующих людей. Это нечестно и неправильно. Ну, я так считаю, по крайней мере. Друзья, вот когда мы выбираем из контекста мысль, она может совершенно быть другой. Давайте возьмем очень сложный текст, который вам в Америке может быть действительно тяжелым. Это из послания Римлянам, 9 глава, 8 глава. Послание к Римлянам, 8 глава, будем читать с 35 стиха. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано: за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. И 38 стих, внимание. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Друзья, этот текст очень часто используют сторонники кальвинистов, то есть люди, которые придерживаются понятия о невозможности потери спасения, и говорят, что абсолютно никто не может отлучить от любви Божией. И в этом они это делают такое утверждение. Чуть выше написано, смотрите еще. Если Бог за нас, кто против нас? Действительно, если Бог за меня, то как я могу из его руки выпасть? Кто-то скажет: ну сатана может похитить. Но если Бог, как похитить? Но ты сам можешь уйти. Но если Бог, как ты можешь уйти, если Бог рядом с тобой? Друзья, это довольно мощный текст, против которого очень трудно возразить. И когда кальвинист будет вам его говорить, то вам будет очень трудно сказать что-то вопреки. Потому что действительно так, что из руки Божией абсолютно никто не может похитить. Если бы не одно «но», как один мальчик мне сказал, я не знаю, поймете эту шутку или нет, он сказал: конница остановилась на краю обрыва. Все бы хорошо, если бы не одно «но». Ну, лошадей «но» подгоняют. Ну ладно. Вот если бы не одно «но», друзья, если бы не одно «но». Дело в том, что вот этот текст, он действительно говорит о том, что из руки Божьей нас никто не может похитить. И даже мы сами не можем уйти. Это действительно об этом говорит. Но, вот это самое «но», большое такое. Этот текст надо рассмотреть в контексте. Давайте я вам немножко расскажу, как бы, мы не можем, к сожалению, читать все эти главы. Это очень интересно, если прочитать, начиная с 3 главы, 4 главу. Я вам чуть-чуть расскажу с 1 главы послания к Римлянам, вообще какая идея этого послания и как мы потихонечку придем вот к этому тексту. Итак, в римской церкви, кстати, еще маленький момент. МакАртур и иже с ним, то есть масса богословов, которые придерживаются кальвинистического учения, и к огромному сожалению, вот это мнение проникает и в наши с вами ряды, они считают, что послание к римлянам – это такое маленькое Евангелие, которое было написано апостолом Павлом, когда он шел в Иерусалим. Он в этой церкви никогда не был, он ее не основывал, но в ней этой церкви была масса его друзей. И он пишет послание, как бы знакомство с римской церковью самого себя, и он излагает Евангелие, его понимание пути спасения. Это категорически неправильно, я считаю. Просто вообще категорически. Апостол Павел не излагает Евангелие. Он излагает только маленькую часть Евангелия, пытаясь решить проблему, возникшую в Римской церкви. Что за проблема? Друзья, в Римской церкви возникла некоторая проблема между иудеями и язычниками. То есть уверовавшими из иудеев и язычников. Огромная Римская церковь, там масса евреев и масса язычников. И вот между ними возникли проблемы. В каком плане проблемы? Евреи, они немножко унижали язычников и говорили, что мы люди евреи, мы чистоту сохранили от юности своей, мы просто уверовали в Христа, а вы язычники, вы как бы люди второго сорта. Вот примерно такая ситуация. Так, сейчас будет интересно. И вот смотрите, апостол Павел пишет письмо, и вот это письмо получают римские верующие. И я такую ситуацию представляю, как пресвитер вышел за кафедру и говорит: братья и сестры, мы получили письмо от апостола Павла, я его зачитаю в конце собрания, будем внимательно слушать. И вот он начинает читать послание апостола Павла к римской церкви. И в первой главе апостол Павел начинает очень много говорить плохого о язычниках. Он говорит, что язычники, но не уверовавшие язычники, а другие язычники, греки, они, получив познание о Боге, они заменили истину Божью ложью, они, Бог их предал прилатному уму, делать непотребство, они вот такие вот сякие, там еще грехи всякие у них, они, называя себя мудрыми, обезумели, славу нетленного Бога изменили в образ, подобно человеку и всяким животным, и у них масса всяких нравственных грехов, вот язычники. И я прям представляю себе, как, читая это послание, евреи сидят, и один другому говорит: ну, что мы тебе говорили, а? Вот язычники, вот их суть языческая. Вот. А тут язычники сидят, и евреи, наверное, так посмотрят на язычников, так, ну, вот, что Павел подтверждает. И вот так он так сильно, он, как бы сказать, поругал язычников, Павел, и вдруг, во второй главе, он начинает обращаться к евреям, которые, эти евреи, значит, они такие уже, все немножко подумали, хорошо, они не такие, как язычники, и вот он говорит: итак, смотрите, вот вывод из этого всего, вывод, итак, неизвинителен ты, кто ты там, еврей дальше, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, который ты судишь другого, ты осуждаешь самого себя, потому что делаешь такие же дела. Друзья, это как поток холодной воды на этих евреев. Они только что немножко о себе хорошо подумали, и вдруг они оказались точно такими же. И всю вторую главу апостол Павел доказывает, что евреи грешат абсолютно одинаково, как язычники. Ну, неверующие евреи, абсолютно одинаково. Что вы такие сякие, эти евреи. Что значит у них, там они написано: ты называешь себя иудеем, успокаиваешься законом, хвалишься Богом, знаешь волю Его, разумеешь лучшие закона, уверен в себе, что ты путеводитель слепых, свет находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуй не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Он евреев, грубо говоря, с этого огромного пьедестала святости, на котором они сидели, он их снизвел и поставил на один уровень с язычниками. И к концу второй главы евреи уже потупленно смотрели в пол и чувствовали себя тоже так же, как язычники. Он сказал, что они абсолютно одинаковые в вопросе греха. Вот это первая, вторая глава послания к Римлянам. Третья глава начинается вот с чего. Какое же преимущество быть иудеем, если они тоже так грешат? Он говорит: великое преимущество. Ну, евреи немножко опять ожили, потому что у них есть великое преимущество. Но это великое преимущество, апостол Павел опять сказал, что оно было у вас, вы им не воспользовались, и теперь оно просто уничтожено. И опять евреи поняли, что они ничем не лучше язычников. Третья глава послания к Римлянам, она говорит о том, что между евреями и язычниками нет никакой разницы в вопросе их взаимоотношений с Богом. Первая и вторая глава – это вопросы греха. Третья глава – это вопрос отношений с Богом, вопрос осуждения. Четвертая глава – это дети Авраама. Кто такие дети Авраама? Ну тут уж, наверное, евреи говорят, ну тут уж, наверное, от нас не отнять. Уж точно мы дети Авраама, уж никак не язычники. И вдруг в четвертой главе апостол Павел доказывает, что и язычники тоже дети Авраама. И здесь выбита почва, выбито основание из евреев, и они понимают, что они ничем не лучше язычников. Друзья, и вот так потихонечку апостол Павел доказывает евреям, что они и язычники пред Богом ничем не отличаются. В вопросе греха, в вопросе оправдания, в вопросе веры, в вопросе благословения, в вопросе будущего спасения – все одинаково. А потом он плавно переходит к теме, что спасаются люди верою в Иисуса Христа. Что язычники, что евреи. Но в римской церкви возникла некоторая трудность, что люди чуть-чуть послабели. И вот он говорит: братья, вот смотрите, вы не должны хвалиться ничем, что у вас было раньше. Каким-то положением, дети Авраама, там еще чем-то. Вы этим ничем не должны хвалиться. Вы спасаетесь, и у вас есть сила только веру в Иисуса Христа. И вы можете жить благочестивой жизнью. Вы должны жить по плоти, о, по духу. Вы не должны жить по плоти. И он начинает, начиная с 5 главы, он начинает их призывать жить по духу. И вот теперь очень важно, я понимаю, что уже скоро это после обеденного времени, все хотят спать, но тем не менее, постарайтесь сосредоточиться, это важно для понимания послания к римлянам и важно для понимания того текста, о котором мы говорили вначале. Он начинает призывать их жить по духу. Он начинает их убеждать, что они должны жить по духу. И в качестве убеждения он говорит: братья, вы можете жить по духу. Вот это очень важно. Дорогая молодежь, я спрошу. Я уверен, что у вас иногда бывают искушения, трудности, переживания. Посещает ли вас мысль, что вы просто не можете жить как должно? Вот вы стараетесь, пытаетесь, но вы просто не можете. Бывает такое мысль, да? Бывает. Вопросы? Я просто не могу. Просто не могу. Друзья, вот эта мысль, она была у римской церкви. И апостол Павел доказывает. Он говорит: вы можете жить по духу. Вы не должники плоти. Вот раньше, когда вы были неверующими, вы были должники плоти, вы были рабами плоти, вы были людьми, которые, может быть, и хотели чего-то доброго, но вы были в рабстве связаны плотью. Но ныне, освободившись от закона, которым вы были связаны, вы теперь не рабы этому закону, не рабы этой плоти. Теперь вы можете жить по духу. И, внимание, он говорит дальше. И если вы будете жить по духу, то Бог будет с вами. А если Бог будет с вами, то кто против вас? Ибо никакая тварь, ни широта, ни долгота, ни глубина, ничего не может отлучить от любви Божией, если только Бог с вами. Братья и сестры, вы поняли, почему Павел сказал, что никто не может отлучить нас от любви Божией? Он это сказал как доказательство того, что надо жить по духу. Он говорит: вот живите по духу, и тогда Бог будет с вами. А если Бог с вами, кого вы боитесь? У нас в церкви покаялась одна молоденькая девочка, ну как, лет, наверное, 14. И после покаяния она сразу пошла ко мне на беседу и говорит. Это было летом, это было в августе. Она говорит: я покаялась, я очень рада, но я вот чего боюсь. Я очень боюсь, что когда я приду в школу, я не смогу быть христианкой. Искушения, друзья, подружки, это жизнь такая школьная, я не смогу. Вот как я должен был с ней поговорить, как вы считаете? Поругать ее за малодушие или что? Нет. Ее надо укрепить. Как ее укрепить? Вот это же самый метод. Я тоже сам сказал. Я сказал: ты знаешь как? Если ты покаялась, если ты хочешь жить с Богом, то у тебя получится. Потому что в тебе теперь новая природа. Тебе главное хотеть. Хочешь жить с Богом? Живи. Если ты будешь жить по духу, а не по плоти, если ты постараешься, то Бог будет с тобой. А если Бог будет с тобой, то тебе никто не помешает. Ни подруги, ни друзья, ни школа. Никто тебе не помешает. Ты будешь христианкой, потому что Бог будет с тобой. Вот, друзья, ну, кстати, так и получилось, по милости Божьей, она крещение потом приняла, все хорошо. Друзья, то есть мысль какая? Что апостол Павел, вот этот аргумент, что никто не сможет отлучить вас от любви Божией, он приводит его не просто так, не просто, знаете, как вот неожиданно взял, об нем сказал. Это его мысль, которая начинается с первой главы, когда он приводит человека в состояние ничтожности пред Богом, потом показывает высоту Христа, потом говорит о том, что какие вы были, а теперь во Христе вы освободились, и теперь если вы будете жить по духу, если вы будете, если вы постараетесь изо всех сил отвергать плотские желания, то Бог будет с вами. А если Бог будет с вами, никто вам не повредит. Ну, это сама по себе мысль хорошая. Но самое, для чего я это все привожу? Для того, чтобы вы увидели, как сильно меняется эта мысль в зависимости от контекста. И контекст, друзья, он может быть не короткий, не только стих выше, стих ниже. Контекст может быть очень длинный. Вот эта мысль Павла, которая заканчивается в 8 главе, она начинается аж в 1. Потом получает развитие в 5. И заканчивается в 8. Ну, даже не заканчивается, а где-то, ну, как бы, такой у нее, как называется это? Да, вот. Это 8. Поэтому, как я еще хотел сказать, вот важность контекста. Мы должны уметь видеть в Библии цельность. Вот, увидеть, вот в Библии увидеть глубину. Не то, что не только вот какой-то вот, вот взяли и написали, вот вы были рабами греха. И вот на это те, кто размышляли. А зачем Павел говорит эту мысль? В каком она находится как бы контексте? Или как она продолжается? Кстати, вы знаете, вот интересно, вот откройте, пожалуйста, послание к римлянам, самую последнюю главу, 16 главу. Это одна из моих любимых глав, там перечисляются имена. Очень люблю, когда перечисляются имена. Приветствуйте того, приветствуйте того, приветствуйте того. Очень люблю эту главу. Друзья, и вот казалось бы, 16 глава, послание к римлянам, она вообще никак не связана с темой. Просто он передает привет, и все. Но на самом деле, друзья, апостол Павел человек очень умный. Автор просто потрясающей, ну, как бы глубины у него тексты. И вот он даже приветы передает не просто так. Итак, друзья, смотрите, основная тема послания к римлянам, я уже сказал, это привести в единство евреев и язычников, чтобы они перед друг другом никаким образом не восхвалялись, особенно евреи перед язычником. И посмотрите, 16 глава, он начинает. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской». Это кто такая? Язычница или еврейка, как вы думаете? Язычница. Она из Коринфа. Кенхрей – это Коринф, Коринфский порт. И он ей говорит, примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду. Ибо она была помощницей мне, многим и мне самому. Третий стих. Вот третий стих особо. Приветствуйте Прескилу и Акилу. Вот почему именно Прескилу и Акилу он хочет поприветствовать? Потому что Прескила – язычница, а Акила – еврей. Друзья, и он говорит, как бы вот эта семья Прескила и Акила, это как бы такое маленькое послание к римлянам в миниатюре. То есть он говорит, что евреи, язычники – это все одно. И вот она семья, где жена еврейка, жена язычница, а муж еврей. И что они делают? Смотрите, вот это маленькое такое послание к римлянам в лице семьи Прескилы и Акилы. Что они делают? «Которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников». Друзья, и дальше он начинает перечислять. Евреев, язычников, евреев, язычников. Друзья, все эти приветы, это перечисление людей из той и из другой как бы партии. И Павел показывает, что вот они люди, которые действительно вместе трудятся. И никаких разделений между ними нет. Они все сотрудники. Они все люди, которые очень много потрудились за Господа. Здесь есть и евреи, и язычники. Друзья, и дальше он говорит про Руфа. А Руф, этот человек, был тоже, похоже, язычник. И он говорит, и матерь его, и мою. Он даже объединяет это. Друзья, это такое интересное. Как бы такой маленькие такие наметочки. Такие. Кстати, здесь интересно еще, просто отвлекаясь совершенно в другую сторону, 12 стих. «Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе». Знаете, Трифен и Трифос вот такие? Нет? Вот в одном детском журнале, в «Тропинка», там было написано, дети, кто такой Трифен и Трифос? И там варианты ответа. Там сотрудники Павла, там муж и жена, и третий, это бактерии. Вот в журнале Трифен и Трифос. На самом деле, вот в греческом языке, этот стих звучит очень красиво. Трифен и Трифос – это девушки молодые, которые трудились для Бога. И вот смотрите, вот это слово, которое, смотрите, приветствуйте Трифену и Трифосу, сейчас я секундочку, 12 стих, да? Трудящихся. Вот это слово трудящихся в греческом, оно переводится как трудящихся до изнеможения. То есть люди трудящихся очень сильно. А слово трифена означает изнеженное, а трифоса утонченное. Вот это перевод имен. Представляете, как это звучало в греческом языке? Приветствуйте изнеженную и утонченную, которые трудились до изнеможения. Красиво звучит, да? Вот такая поэзия такая, да, вот в этих стихах. Друзья, очень красиво. А? Ну да, вот он и говорит, что вот изнеженное и утонченное. У нас есть сестры тоже такие, знаете, изнеженные и утонченные. Это прекрасно. Но они тоже могут трудиться до изнеможения. Изнеженная, такая нежная, такая вот такая, знаете, вот такая она вот Вот как помните, там, который говорит, ну как же я встану, я уже и хитон сняла, и с моих рук капает этот, как его, ну, в песне песней это она говорит. Вот, елей, да, я уже такая, все такая в розах, вся такая вот, ну как я пойду открывать? Вот есть, знаете, вот есть сестры, они такое, как будто такое ощущение, что ты на них дунешь, и они улетят. Такие они изнеженные. Я не хочу сказать, что это плохо. Я ни в коем случае. Я хочу сказать, что даже вот эти сестры, которые вот так вот или воспитаны, или так они родились, таком, ну вот, они тоже могут трудиться до изнеможения. Вот Трифена, она была такая. Я так представляю, что она вот идет, такая воздушная вся, знаете. Она даже следы не оставляет на земле, она вот так идет. Вот. Да. И она трудилась до изнеможения. Вот она такая сестра была. И Трифоса. Трифоса тоже, это не та, знаете, которая есть женщина в русских селениях, да, в горящую избу войдет, коня на скаку остановит. Друзья, это не она. Это не она. Это такая утонченная. Но она трудилась до изнеможения. Друзья, вот, знаете, очень это интересный стих. Итак, возвращаясь к своей основной теме, я хотел сказать, друзья, важнейшим пониманием, вернее, важнейшим секретом для правильного понимания текста, важнейшим секретом, является знание контекста. Это очень важно. Мы должны тщательно провести мысль, которую ведет автор, и таким образом увидеть главный смысл, зачем вот это слово здесь написано. Что хотел сказать апостол, когда он писал то или иной стих? Вот что он хотел сказать? Очень важно не что он сказал даже, а что он хотел сказать. Зачем он это написал? Ну, хотя что он сказал, тоже очень важно. По контексту вам все понятно или нет?
А вот да. Мысли, кажется, ушли от то, что касается больше Америки. Ну, там, значит,
ну, я почему ушел? Нет. То есть в Америке очень сильно кальвинизм развит.
Ну, вопрос, как его ответить? Как его расклад дать чуть-чуть американцам?
Ну, я ожидал расклад. Или неубедительно? Смотрите, вот смотрите, вот давайте опять ширение этой доски. Вот представьте, вот доска. И вот на доске маленький квадрат. Это послание к римлянам, 8 глава. Конец 8 главы, что никто не может нас украсть из руки Божией. Вот кальвинисты говорят, вот посмотрите на этот текст. О чем он говорит? Мы говорим, он говорит о том, что никто не может нас от руки Божией украсть. Он говорит, вот так и аминь. Поэтому не сомневайтесь, никогда вы не покинете. Мы говорим, хорошо, но этот квадратик, он на этой доске пустой, не один. Это вы его нарисовали, что он одинокий, такой несчастный квадратик. А на самом деле, этот квадратик, это целая серия квадратиков, которые как бы рисуют целый путь. И вот давайте нарисуем, а что у нас сказано попозже, и так далее, и до 5 главы. И когда мы увидим мысль, начиная с 5 главы, то мы увидим, что этот квадратик, это не просто отдельно существующее какое-то утверждение, а мы увидим, что это только последняя заключительная точка мысли, которая началась в 5 главе, а еще раньше в 1 главе. И когда мы увидим всю эту мысль, то мы увидим, зачем этот квадратик здесь стоит. И мы увидим, что он здесь стоит только для того, чтобы убедить христиан жить по духу. Он говорит, где-то в 6 главе, я не помню, или в 5, если вы будете жить по плоти, и 7 тоже, если вы будете жить по плоти, то вы умрете. А если будете жить по духу, то живы будете. И если вы будете жить по духу, то Бог будет с вами, и тогда никто вас не похитит. И мы видим, что этот квадратик, на самом деле, он не подтверждает кальвинистическую идею. А на самом деле, он, напротив, ее опровергает. Потому что это аргумент, который Павел использует для того, чтобы побудить христиан жить по духу. А не утверждение, которое расслабляет христианина. Ну, живи как хочешь, все равно Бог за тебя. Вот что я хотел сказать. Поэтому, когда беседуете с кальвинистом, если вдруг встретитесь, да, то когда будете беседовать, Не надо зацикливаться вот на только вот на этом маленьком тексте. Ты скажи, давай мы прочитаем с 5 главы. Вот всю главу, все это прочитаем. И увидим мысль. И ему нечего будет ответить. Потому что там мысль очень ярко это идет. Очень ярко. И их сила в том, что люди мало читают Библию. И когда они встречаются с баптистом, среднестатистическим, который не знает вообще послание к римлянам целиком, он никогда не задумывался об этом. Он когда, знаете, вот это я одного брата спросил, он из другого города. Он говорит, ты знаешь, мы закончили разбор послания к Коринфянам. Я его спросил вопрос, который поставил его в тупик, и он полминуты смотрел на меня молча. Я говорю, и о чем же послание к Коринфянам? Он говорит, в смысле? Я говорю, ну как в смысле? Ну вы закончили разбор послания к Коринфянам. О чем оно? Понимаете, он даже не понял вопрос. Он говорит, ну как, ну мы же вот читали стих, и мы над стихом размышляли. Я говорю, это хорошо, это прекрасно. Но вот Павел написал письмо. Письмо пришло в Коринф. Они прочитали. А она, одна бабушка, там, Маруся Федоровна, ее не было на собрании. Она потом спрашивает, что было на собрании? Да Павел письмо прислал. И что пишет? И ему, и ей даже сказали в двух словах. Павел написал то-то, то-то. Правильно или нет? Уже потом, подробности, если она захочет, она прочитает в письме. Но коротко, о чем Павел написал? О чем хочет? Вот коротко. Друзья, и он говорит, ну я не знаю. То есть они год разбирали послание к Коринфянам. И он не знает, о чем послание к Коринфянам. Знаете, почему это происходит? Потому что очень часто разборы вот такие. Я сейчас расскажу. Братья и сестры, прочитаем текст. Послание к Коринфянам, 14 глава. Достигайте любви. Давайте поговорим о любви. Что такое любовь? Друзья, в этом случае начинают говорить о любви, начинают говорить о достижении. Но на самом деле в этом случае получается разбор не послания к Коринфянам, а получается разбор слов, входящих в послание к Коринфянам. Понятно, да? А так как слова в русском языке, они все одинаковые, и эти же самые слова входят и в другие послания, то когда мы в послании Иоанна тоже увидим слово «любовь», то мы по этой же самой колее пройдем и поговорим, что такое любовь и как ее достигать. И потом это же самое слово «любовь» мы увидим в послании к Филиппийцам и тоже об этом же поговорим. То есть мы говорим о, мы, получается, рассуждаем о словах, входящих в послание. А мы должны рассуждать, во-первых, о послании, а уже потом о том, как вот эти стихи, отдельно входящие в послание, они достигают главную цель, которую хотел преследовать автор вот этого послания. Ну, логично или нет? Вот. Вот в этом проблема. Я согласен, во многих церквах вот этого невозможно сделать. Это трудный большой процесс. Можно просто идти по стандартному методу. Но когда мы встречаемся с коллемистом, то мы должны понимать, у нас должен красный флажок, такой тун-дун, стоп. Ты говоришь, но ты говоришь отрывочно. Ты не показываешь вот эту мысль в рамках большой темы послания Коринфянам, римлянам. Друзья, абсолютно люди, все лжеучения пользуются этим методом, абсолютно все. Христос обвинил саддукеев. Он сказал, вы заблуждаетесь, не зная Писания. Вы заблуждаетесь, не зная Писания. Друзья, вот подходит к вам адвентист седьмого дня или свидетель Иеговы. Как вы думаете, он знает Писание или нет? Но они могут вам процитировать целые главы наизусть. Они знают тексты, входящие в Писание. Но Писание они не знают. Вот проблема в чем. Но, кстати, к сожалению, ему часто тоже. Мы можем процитировать там десяток текстов, но мы не знаем, зачем туда входит этот текст. Очень короткий пример я приведу не из Библии. Есть такой гимн. «Вера через шторм проводит корабли». Знаете, да? Вот давайте этот гимн запомним. Сейчас еще отвлекусь. Третье отвлечение. Вот здесь такой гимн. «Любовь Христа безмерно велика». И припев. «И если бы не было любви», да. Это просто вообще абсолютно не в тему, просто я вспомнил. Об этом хочу вам сказать. Мне очень, очень веселит всегда, когда этот гимн поет в церквах и вторит братья. Вот сестры поют. «И если бы не было любви», братья говорят, «не было любви». Так же, да, получается? «Любви Христа». «Любви Христа не было», все. Друзья, там есть одна маленькая буковка «Б». Сестры поют, и если бы не было любви, братья должны петь, не было бы любви. А никто это «Б» не поет. Почему «Б»? А кому она нужна, это «Б», да? Ее можно просто выкинуть. И поэтому поют, и если бы не было любви, не было любви. Друзья, и мы к этому все привыкли, но со стороны это слушается очень забавно. То есть человек понимает, что братья утверждают, что любви не было. Вот одна маленькая буковка, она все может испортить. Одна маленькая буковка. Теперь возвращаемся к тексту, который я сказал. «Вера через шторм проводит корабли». Написал Георгий Петрович Винц, прошу прощения, я уже заговорился. Георгий Петрович Винц написал в посвящение этот гимн Геннадию Константиновичу Крючкову. «Вера через шторм проводит корабли, караваны движут по пустыне, увлекает пленников земли к отдаленным звездам в небе синем». И так далее, и так далее. Но когда божественным лучом озарит Спаситель дух унылый, вера вспыхнет радостным огнем, как любви гигантское светило. И вот наша молодежь поет этот гимн. Они учат его петь на собрании. Вот они раз учат, второй, поют, поют, поют. И я говорю, молодежь, а о чем этот гимн? Спрашиваю, о чем этот гимн? Она говорит, ну как, о вере. Ну хорошо, а что? О вере или о чем-то другом? В общем, я их немножко помучил, потом говорю, это гимн не о вере. Это гимн о двух верах. Вы согласны или нет? Смотрите, вера через шторм проводит корабли. Караваны движет по пустыне, увлекает пленников земли, к отдаленным звездам в небе синим. И дальше. Но ее ты все-таки зови просто человеческую верой. Но когда божественным лучом озарит Спаситель дух унылый, вера вспыхнет радостным огнем, как там любись гигантское светило. Вот ее ты зови евангельскую верой. То есть это песня о двух верах. Одна часть песни посвящена человеческой вере. Вере, которая увлекает человека в космос, которая увлекает человека в море, которая есть у людей, которые даже не христиане. Она есть у всех людей. Эта вера движет караваны по пустыне. Но это просто человеческая вера. А вот божественная вера, она совсем другая. И вторая часть этого гимна посвящена божественной вере. Друзья, вы знаете этот гимн, да? Вы согласны со мной или нет? Вот я спрашивал нашу молодежь. Вы знаете, когда я сказал, молодежь помолчала, и одна сестра говорит, ты знаешь, мы пели этот гимн много раз и никогда об этом не задумывались. И потом, когда они стали петь этот гимн, у них изменилась манера исполнения. Аккомпаниатор, который играл, Павлик там, брат мой, сидит, он играл по-другому. Когда они пели первый гимн, первый киплет, они пели «Вера через шторм проводит», они пели. И потом, друзья, когда они стали переходить, но когда божественным лучом, они это выделили, во-первых, голосом, во-вторых, они это изменили музыку, то есть они сделали преображение. Вы понимаете, это же перелом, да, вот божественным лучом озарил Спаситель дух унылый. Это совсем другой... Друзья, песня приобрела смысл. Когда они пели в церкви, они пели, ну, раньше они пели тоже, но они пели одинаково, значит, вот эта вера и вот эта вера, все три куплета на один мотив, ну, как бы все ровненько, красиво, но ровненько. Здесь они решили подчеркнуть смысл, что вот одна вера, потом она вдруг божественным лучом изорилась, и вот теперь совсем другая вера. Вот она воскресла, эта вера, она совсем другая, она теперь евангельская. Они это выделили своей интонацией, они это выделили музыкой, друзья, и люди, сидящие в зале, вдруг поняли, о чем песня. Что хотел сказать автор Винс Георгий Петрович. Вот что он хотел сказать. Друзья, сколько лет эту песню пели, и этого смысла не было известно, потому что люди недостаточно глубоко вникли в контекст, о чем там вообще говорится. Друзья, это может быть не только с Библией, это может быть с песней, это может быть со стихотворением. Друзья, мы должны всегда знать, какая мысль автора, что он хотел сказать, зачем он говорит об этом и зачем он говорит об этом, какой контекст всего этого. И узнав это, уже дальше преподать это или кому-то, нам, или ну, получить самому себе назидание. Я думаю, что, друзья, вот даже от этой песни мы уже получили назидание, когда увидели мысль автора. Вот поэтому контекст – это важнейшая составляющая, ну, вернее, важнейшая правильная, для правильного понимания библейских текстов, чтобы нам иметь, ну, как бы сказать, какой-то ориентир. Вот. И когда мы будем с вами, если мы будем когда с вами изучать Библию, вот послание особенно, каждое послание будем изучать, вот, ну, где-то будет на курсах, где-то изучать по книгам, и вы увидите контекст всего послания, то вы увидите, что абсолютно каждый стих в этом послании, он подчинен главной идее. Вот давайте мы посмотрим очень коротко, посмотрим послание к Филиппийцам, о котором мы уже немножко с вами говорили. Друзья, послание к Филиппийцам, там всего 4 главы. Вот. И основная тема этого послания к Филиппийцам – это призыв к единству в церкви. Это основная тема. То есть апостол Павел призывает церковь быть единой между собой. И центральным стихом этого послания, 2 глава, 2 стих, «Будьте единодушны и единомысленны». Это как бы призыв. Теперь возникает вопрос – друзья, посмотрите. Не вопрос. Давайте посмотрим на развитие мысли. Вот первая глава, она начинает говорить о благовестии. Зачем он говорит о благовестии? Эта церковь очень ревновала в благовестии. От первого дня даже до ныне написано про них. Они очень ревновали в благовестии, и Павел это похвалил. Павел это им представил на вид. Сказал, что вы молодцы, это хорошо, но... Друзья, вот это благовестие Павел использовал для того, чтобы побудить их жить в единстве. Он сказал, но если вы будете благовествовать, а жить недостойно благовествования Христова, то это неправильно. И он говорит, живите, вот вы благовествуете, только живите достойно благовествования Христова. И это достоинство заключается в чем? Мы говорили с вами, в единстве церкви. И посмотрите, вторая глава, начиная с 3 стиха. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию». Как вы думаете, это к единству какое-то отношение имеет или нет? Это имеет отношение. Это как жить в единстве? Но, смотрите, вот, то есть он призвал, он сказал, что до этого текста он призвал жить в единстве, призвал. А с этого текста он говорит, как жить в единстве? Чтобы вам жить в единстве, ничего не делать по любопрению или по тщеславию. Но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Четвертый стих. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Дальше он приводит пример Христа, который так жил. Потом, друзья, он начинает пример другие производить. И он начинает говорить и говорить. Друзья, все абсолютно стихи дальнейшие, они посвящены общей теме, теме единства. И для нас намного больше откроется смысл этого послания. Друзья, если мы сможем с вами... Это все время, вот, читая послание к филиппийцам, о чем бы мы ни читали, мы всегда помним. Так, главная цель – это единство. Что, зачем Павел сказал этот стих, призывая к единству? И последнее, что я хотел сказать о послании к филиппийцам, как раз 3 минуты. Открывайте 4 главу, 2 стих и 3 стих. «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить то же о Господе». Не то же в смысле... как ту по-английски, а тоже в смысле так же. Ну, так, понятно, да, речь? Как бы, «Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании, вместе со мной, с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Вот зачем написано 2-3 стих в послании к филиппийцам? Зачем это надо там? Как это связано с общей темой о единстве? Друзья, я вам расскажу чуть-чуть. Вообще исторический фон вот этого случая. Еводий и Синтихий – это были сотрудники апостола Павла. Они вместе с ним были в каком-то большом служении. И это было очень интересно. Друзья, церковь в Филиппах, она была, существовала, и вдруг из этой церкви два человека, две женщины, две сестры, они уходят на какой-то труд. Мне кажется, это сестры, но неважно. Они уходят на какой-то труд. И они там с Павлом, и у них такое большое служение, и они о себе... Ну, как бы не то, что они правильно, они большое служение совершили, у них большой опыт, у них апостол Павел в друзьях. И вот они возвращаются в церковь, а в церкви есть свой авторитет, это пресвитер, которому должны слушаться. Но у них свое мнение, потому что они много лет провели вне церкви, у них свой опыт. И вот между ними возникли некоторые трения. Пресвитер начинает говорить, так, вы пришли в церковь, вы должны меня слушаться. Но очень образно. А эти говорят, ну, у нас большое служение, мы, большой опыт, ты в своей церкви больше никого не знаешь, кроме своей церкви, а мы там, и там, и там были. И апостол Павел вот так говорит, а апостол так вот, я и с апостолом знаком, и он вот так говорит, то есть они ссылаются на величину, ой-ой, какие большие. И у них получается некоторые трения. Друзья, и вот смотрите, что делает Павел. Он в послании к филиппийцам пишет, умоляю Еводию и умоляю Синтихию мыслить так же, то есть так же, как вся остальная церковь. И, казалось бы, он их немножко принизил. Но дальше он обращается к пресвитеру и говорит, «И тебя прошу, сотрудник, помогай им, сотрудникам моим, которых имена где? В книге жизни». Вот имена его Еводия и Синтихии в книге жизни. Посмотрите, что делает Павел. Он пресвитеру говорит о том, что Еводия и Синтихия – это сотрудники, имена которых в книге жизни. Поэтому ты относись к ним хорошо, помогай им. А им говорит... чтобы они тоже мыслили о Господе правильно и были в единстве с церковью. То есть он как бы всех приводит в единство с церковью. Друзья, вот это 2-3 стих, это небольшой отголосок той проблемы, которую мы видим во 2 главе, в 1 стихе и 2 стихе. У них не было единства, у них был труд, у них было общение духа, милосердие, сострадательность, но у них не было единства. И он все послание призывает к единству. И потом он говорит о том, что и даже вот такие люди именитые тоже должны быть в единстве. И дальше опять кротость ваша, да будет известна всем людям. Это тоже тема о единстве. Друзья, вот я хотел эту мысль отметить, что контекст не только вокруг которого стиха, не только то, что вот вокруг, но контекст вообще всего послания, контекст вот этой большой мысли, он нам открывает глубинные истины, заложенные автором в этот текст. И мы сможем, во-первых, правильно понять, а во-вторых, сможем оградить себя от неверного толкования ложных учений. Мы сможем, друзья, вот увидеть ту мысль, которая была заложена, и получить назидание. Пожалуйста, есть вопросы, и будем перерыв делать. Эта тема вам понятна?
Эй,
это просто такое, эй.
Я послушал проповедь, что это имя сотрудника.
Ну, это так, ну, не обоснованно.
Я думаю, в английском вообще нет этого.
Эй.
Эй. Там просто я сразу это
выделил. Нет, конечно, это просто, эй, это просто восклицание. Вот или эй.
Indeed,
да, то есть, ну, как бы, действительно, да.
Да, прошу тебя. Да, прошу и тебя.
Да, да, и тебя прошу. Ну, это точно не имя, это 100% не имя.
Я когда-то слышал эту проповедь, я думал, почему
ты? А?
В английском and написано.
Ну, and, то есть, и прошу тебя, да. Ну, то есть, это не, но вряд ли у него имя такое and.
Оно как бы добавляет и.
Да, и. Да. Связывает. Два стиха связывает.
В украинском также прошу и тебя.
Да,
также. Вот, отлично.
В английском есть слово ей. YEA. Это тоже как и.
Да, хорошо. Ну, хорошо. В начале следующего урока я еще один пример приведу, потом пойдем дальше. Давайте помолимся. Господи, просим, благослови нас на перерыв, даруй милости от Тебя, вот правильно понимать слово Твое, слава Тебе за все. Аминь.
Аминь.